С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Чем закончится очередной политический кризис на Украине? В Челябинске расследуют очередную страшную смерть солдата. В Варшаве, наконец, появилось свое первое хард-рок-кафе. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Главная тема этого часа по-прежнему ситуация на Украине. Верховная Рада, как заявил премьер Украины Виктор Янукович, будет работать в обычном режиме, пока не вынесет вердикт Конституционный суд. Напомню, указ о роспуске Верховной Рады, подписанный президентом Виктором Ющенко, сегодня вступил в силу. Противостояние продолжается. И сейчас с нами на связи вновь корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко с последней информацией о событиях. Владимир, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Украинская оппозиция больше не будет собирать митинги и проводить акции протеста, в том числе и на Майдане в центре Киева, где сейчас митингуют сторонники коалиции. Как сказала лидер оппозиции Юлия Тимошенко на пресс-конференции, больше не нужно выходить на площади, поскольку в прошлые выходные люди уже высказали свою позицию на Майдане относительно необходимости роспуска нынешнего парламента. Это стало одной из причин, как говорит Тимошенко, подписания президентом соответствующего указа. Таким образом, акции протеста теперь будут продолжаться только при участии сторонников коалиции. Уже можно утверждать, что политическое противостояние оказались втянутыми и украинские регионы. Так, Верховная Рада Крыма сегодня заявила, что до решения Конституционным судом относительно легитимности президентского указа будет выполнять только решение правительства и коалиции. В то же время о выполнении исключительно решений главы государства заявили ряд областных советов на западе Украины. Сегодня мы говорили о том, что президент проводил очень много встреч, в том числе и с генеральным прокурором Александром Медведько. Ющенко попросил его проверить законность решений, принятых Верховной Радой после оглашения указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента. Однако многие оранжевые политики говорят, что прокуратура сейчас полностью подконтрольна команде премьера Януковича, и вряд ли Медведько будет принимать какие-либо решения по этому поводу. Александр.
Спасибо большое, Владимир. Владимир Вахненко с последней информацией из Киева о подробностях продолжающегося политического кризиса. И в продолжение темы. Президентский указ о роспуске Верховной Рады, указ Ющенко, это его последняя попытка изменить тенденцию ускользания власти из рук. Это заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, с которым побеседовал корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
В чем причины нынешнего кризиса?
Причины нынешнего кризиса, как и всех предыдущих кризисов, политических на Украине, это борьба различных групп влияния за власть. За каждой из крупных политических сил стоят вполне определенные группы интересов, и поскольку их много, то система постоянно находится в состоянии такого неустойчивого баланса, и как только кто-то пытается этот баланс нарушить, система приходит в движение и стремится тем или иным образом баланс восстановить. Вот сейчас, как мне кажется, попытка Виктора Януковича и его правительства резко изменить баланс власти привела к еще более резкой попытке противоположной стороны этот не допустить.
По вашим прогнозам, как будут развиваться события? Это могут быть массовые демонстрации, очередная оранжевая революция или уже окрашенная другим цветом революция, или все разрешится мирным конституционным путем?
Массовые демонстрации, безусловно, будут. Это стало уже такой постоянной техникой, что ли, политического процесса в Украине. Революции, на мой взгляд, быть не может, потому что нет никакой идейной базы для этой революции. Я бы предположил, что после взаимных нападок и после попыток помериться силами на улицах, я думаю, что попытки эти будут в основном по количеству выведенных на улицы людей. В реальности процесс будет закрытым, и это будут снова, как и всегда в украинской политике, очень сложная система договоренностей, Виктор Ющенко сильно рискует, потому что его позиции, безусловно, слабее в обществе и в общественном мнении. И я думаю, что это последняя его попытка вернуть себе более-менее реальную власть и более-менее реальное присутствие в украинской политике.
Кто из политических лидеров Украины больше всего выиграет от вот этой дестабилизации, от того, что происходит сейчас? И какие политические партии, в случае, если указ Виктора Ющенко останется в силе, о распуске Рады придут в парламент?
В парламенте ситуация, скорее всего, принципиально не изменится в смысле соотношения. Выиграть от всей этой дестабилизации прежде всего должна Юлия Тимошенко, как политик публичного, уличного, такого харизматического типа. Как я понимаю, главным проигравшим, если состоятся новые выборы, может стать Александр Мороз и его партия социалистов. Ну и что касается партии Ющенко, то, наверное, тут могут быть большие проблемы. Во всяком случае, едва ли они могут рассчитывать даже на тот результат, который они получили год назад.
Какой вариант развития событий больше всего устроит Москву? Ну, скажем так, в чем больше всего заинтересован Кремль?
Я очень надеюсь, что Кремль в эту ситуацию вмешиваться не будет, поскольку, во-первых, это совершенно не наше дело. Во-вторых, в общем-то, любой исход для Кремля не является негативным. То есть понятно, что однозначной победы того или иного лагеря не будет. Скорее, уж как минимум, у своей позиции, ну, условно говоря, пророссийские силы сохранят, хотя это очень условное деление. Если, допустим, усилит свое влияние Юлия Тимошенко, в Москве ее не любят, с другой стороны, я думаю, что при определенном повороте событий Юлия Тимошенко, как опытный политик, имевший богатую историю взаимоотношений с россиянами, в том числе коммерческих, может поиграть и с Москвой. А для России, с точки зрения внутренней нашей политики, наверное, это будет подспудно использовано, так сказать, пропагандой нашей для того, чтобы еще раз подчеркнуть, вот видите, да что, демократия доводит. Сплошной хаос и бардак. Слава богу, у нас такого нет.
А Виктор Ющенко может отозвать свой указ о распуске Рады?
Виктор Ющенко, наверное, может отозвать свой указ о распуске Рады, но, конечно, это будет сокрушительным ударом по его политической репутации, потому что он и так, в общем, за годы президентства показал себя как человек не очень решительный и не предпринимающий тех шагов, которые нужны в определенных ситуациях. Я думаю, что если он отзовет этот указ, это будет свидетельством того, что реальная власть президента Украины, в общем, закончена.
Это было мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, с которым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. В Москве 18:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания в СИЗО экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Завтра в том же суде будет рассматриваться ходатайство обвинения о продлении срока содержания Платону Лебедеву. Соединенные Штаты и Россия призвали все политические силы Украины добиваться выхода из кризиса исключительно мирным и демократическим путем. В Багдаде освобожден иранский дипломат Джалиль Шарафи, захваченный в заложники в этом феврале. В то же время боевики, захватившие в Ираке гражданку Германии и ее сына, заявили, что убьют их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет войска из Афганистана. Британские и иранские дипломаты, по сообщениям западных агентств, вступили в прямые переговоры по разрешению ситуации вокруг задержанных британских военнослужащих. Все ссылаются на члена высшего руководства Ирана Алила Риджани. Жертвами цунами, обрушившегося в понедельник на Соломоновы острова, стали по меньшей мере 28 человек, однако власти уверены, что на самом деле число погибших значительно больше. Точных данных пока не знает никто, так как многие районы бедствия слишком удалены. Хочу напомнить слушателям, что в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем продолжающаяся дискуссия вокруг статуса Косово. Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению плана, который предусматривает независимость края от Сербии, а также избирательная кампания в Армении. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день еще раз. Программа в течение последних часов, знаете, так перегружена такими тяжеловесными политическими событиями, что хочется поговорить о чем-то более неформальном. Пожалуйста, вам слово. Я знаю, что вы что-нибудь интересное всегда приготовите.
Добрый день, Александр. Вашингтон-Пост рассказывает сегодня о том, как столица встречала Йоко Оно. Вдова Джона Леннона привезла в город свой проект «Вообрази мир». В разных городах Йоко Оно устанавливает в горшках маленькие вишневые деревья, к ветвям которых любой желающий может привязать бумажку со своим пожеланием. Художница говорит, что ее проект вдохновлен храмовыми деревьями пожеланий, которые она видела в детстве в Японии. У Йоко Оно уже есть 100 тысяч бумажек с пожеланиями со всего мира. В этом году она хочет поместить их в башню «Вообрази мир», которую собираются установить в Исландии. Однако художница не сказала журналистам, как будет выглядеть эта башня, сообщив только, что она будет вся из света. В Вашингтон Йоко Оно привезла 10 деревьев. Они сразу же были окружены туристами, которые стали привязывать к ним бумажки со своими пожеланиями. «Я хочу равенства для всех и конца тирании и нищете», — говорилось на одной из них. «Я бы хотел каждый день плавать», — так звучало более скромное пожелание.
Я думаю, что второе сбудется раньше. Давайте, Дмитрий, дальше пойдем. Пожалуйста, вам слово.
Как животные воспринимают время? Таким вопросом задается «Нью-Йорк Таймс». Люди рождаются путешественниками во времени. Мы пока не умеем физически перемещаться в прошлое или будущее, но можем делать это мысленно. Мы способны вспомнить события, которые произошли давным-давно, и представить грядущее. Существует еще один вид памяти, так называемая эпизодическая память, то есть способность восстановить детали своего опыта. Что случилось, где и когда? Свойственна ли такая память животным? Психолог Николя Клейтон провела исследование на сойках. Эти птицы могут в течение года спрятать тысячи кусочков пищи и точно помнить местонахождение каждого. Задачей доктора Клейтон было установить, помнят ли сойки о том, как они прятали пищу. Она использовала два типа пищи – личинки мотыльков и орешки. Сойки предпочитают личинки орешкам, если личинки свежие. Если личинки несколько часов мертвы, сойки едят орешки. Доктор Клейтон дала птицам возможность спрятать два типа еды, а затем пересадила их в другие клетки. Одних птиц она вернула обратно через 4 часа, других через 5 дней, поменяв в клетках песок, чтобы не осталось запаха. Птицы, которые ждали 4 часа, стали выкапывать личинки, остальные орешки. Таким образом, было доказано, что сойки обладают эпизодической памятью. С этим выводом не согласились другие ученые, среди них Томас Зюдендорф, убежденный, что животные живут только в настоящем и уж наверняка лишены представления о будущем. Такой тезис доказывает поведение мартышек, которые, наевшись досыта, выбрасывают остатки пищи из клетки, не понимая, что им ничего не останется на завтра. Доктор Клейтон решила проверить, знают ли о будущем сойки. Птицы были помещены в 3 различных отсека. В одном из них ничего не давали есть, в другом – растертые орехи, которые они могли есть, но не могли прятать. Так продолжалось 7 дней. После этого растертые орехи заменили на настоящие. И тогда птицы доказали, что они предвидят будущее. Они перенесли орехи в ту комнату, в которой до сих пор не было никакой пищи. Результаты этого эксперимента даже скептики называют потрясающими, пишет «Нью-Йорк Таймс». А «Вашингтон-Пост» рассказывает об еще одном психологическом исследовании. Его предметом стала психотерапия по телефону. Опрос, проведенный Американским национальным институтом психического здоровья, доказал несомненную пользу телефонной терапии. Только не пациенты должны звонить врачу, а врач пациентам, пишет «Вашингтон-Пост».
Большое спасибо, Дмитрий. Действительно интересно. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми материалами на неполитические темы свежих американских газет вас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы» и к более печальным российским темам. В Челябинске сегодня стали известны подробности эксгумации тела курсанта Челябинского училища штурманов Никиты Самитова, погибшего в конце января. Мать юноши уверена, что ее сына убили или довели до самоубийства, как минимум. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Эксгумация, проведенная 30 марта, показала, что на теле курсанта имеются гематомы и повреждения. Установить их характер, а также являются ли они прижизненными, экспертиза сможет только через месяц, говорит Валентина Самитова, мать погибшего курсанта.
Закончилась эксгумация. Выводы, которые отметили в своем протоколе осмотра трупа, иркутские эксперты полностью подтвердились. При вскрытии тела обнаружено дополнительное повреждение, о которых более конкретно и четко будет определено в заключении экспертизы, которую проводил специалист Академии Бурденко из Москвы. Сюда прилетал эксперт.
Напомню, что челябинские эксперты после гибели юноши не нашли никаких следов насилия на теле. Но в Иркутске, на родине курсанта, осмотр дал противоположные результаты. Однако их оказалось недостаточно для того, чтобы продолжить расследование гибели Никиты. Именно поэтому его мать настояла на эксгумации. После похорон она решила побывать в училище, в стенах которого и погиб ее сын. Для этого в феврале она приехала в Челябинск из Иркутской области. Посещение Чувакуша, такова аббревиатура учебного заведения, вызвало у нее тягостное ощущение. Начальник вуза заявил, что чувствует, как будто сам потерял сына. Но Валентина Самитова удивляется, почему же в таком случае этот человек не сделал ничего, чтобы найти виновного в смерти Никиты. А встреча с командиром батальона вообще привела ее в состояние шока.
А вот когда я попала в роту, как в отношении меня повел командир батальона Мочник, я сломала сильный взрослый человек, то представляю, как он разговаривает с детьми. Ребята запуганные, и ничего толком не объясняют. Смотреть на их глаза полные слез, и как у них трясутся губы, о чем с ними можно разговаривать?
Валентина Самитова не смогла продолжить встречу с командиром батальона. Ей стало плохо, и она ушла. После возвращения на родину в Иркутскую область, мать Никиты приняла решение эксгумировать тело сына. 30 марта уже было известно о первых результатах эксгумации. Специалист госпиталя Бурденко нашел ряд повреждений на теле. Однако, если сама Валентина Самитова, имеющая солидный стаж работы в правоохранительных органах, уверена, что эти травмы были нанесены ее сыну при жизни, и этой же точки зрения придерживается адвокат Самитовых, правовой аналитик Межрегиональной правозащитной ассоциации АГОРА Рамиль Ахмедгалиев, то другой адвокат семьи Наталья Давыдова более осторожна в выводах.
Телесные повреждения есть. Факт то, что они есть, это установлено, но прижизненные они или послежизненные. Это нам может дать ответ только экспертиза. И определить сразу сходу, что это прижизненное, но это практически невозможно. Естественно, мы будем работать со следователем. Все начинать сначала, как это все будет осуществляться. Даст ли нам возможность руководство Чувакуша все это сделать, пока я еще не знаю.
По факту гибели курсанта возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Если бы не эксгумация, в ближайшее время его бы закрыли за отсутствием состава преступления. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Новый порядок формирования призывных комиссий – одна из главных особенностей начавшегося на этой неделе весеннего призыва в российские вооруженные силы. В состав комиссии вошли представители комитетов солдатских матерей и недавно созданных родительских комитетов военнослужащих. Свердловские военкомы сосредоточились на поисках уклонистов. Солдатские матери придирчиво читают медицинские карты призывников. А родители-активисты поняли, что их задача – наблюдение за моральным климатом и бытом в войсках. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Сын Валентины Виктор ушел служить на 2 года. Несколько лет военно-медицинская комиссия не могла определить, годен Виктор к службе или нет. Решили, что таки годен, когда молодому человеку было уже 24 года. Несколько лет неопределенности и постоянных походов в военкомат измотали семью настолько, что начавшийся год назад обратный отчет к дембелю сочли меньшим из зол. Предложение вступить в родительский комитет родители Виктора сочли по меньшей мере удобным для себя. Можно бывать в части и лично проверять, как идут дела у сына и его сослуживцев.
Приглашали многих родителей, но, видимо, многие не смогли из материальных соображений приехать, ну и расстояние тоже, поэтому мы были единственные. Но нас записали вот в комитет, может быть, попозже кто-то еще приезжал.
В чем будет выражаться, вот как вы поняли, работа-то?
Если честно, они нам об этом вообще ничего не говорили. Они как объяснили, что мы еще сами не знаем, в чем его работа заключается и как и что. Никаких препятствий не чинили в том, чтобы мы как-то где-то не побывали. бывали, ни с кем-то не разговаривали.
По крайней мере, куда чуть ли не еженедельно пропадают Витины зубные щетки, его папа с мамой теперь точно знают. Кое-что поняли и о современных отношениях в армейском коллективе.
Мелкое воровство. Щетки обувные, зубные щетки даже берут, пользованные. Как они говорят там вот в этой части, что в основном это те люди, кто не получил образование, и как они говорят, умеют только гайки крутить. Вот именно воспитания-то такого им и не хватает. Ну, а дедовщина, вот, ну, как Витя рассказывал, что вот они сказали, будешь сотку тянуть, это 100 дней до дембеля, они должны ему платить какие-то деньги из своей зарплаты, они сейчас по 600 рублей получают. Но когда Витю разводили, он сказал, а что покупать на эти деньги, вроде того, что зачем, а то-то другое. Ну, и они, говорит, отстали, но пустили слух, что он якобы красный, что командирам все может доложить.
Свердловские военкомы не строят иллюзий по поводу отношений между новичками-счастливчиками и дедами-двухгодичниками. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова надеется на кадровых офицеров и новое качество работы призывных комиссий.
Сейчас, мне кажется, уже бесповоротно улучшается ситуация в офицерской среде и настроение офицеров, и какая-то материальная их составляющая. В целом, я не ожидаю ухудшения, несмотря на то, что, конечно, кто-то очень переживает, что ему несправедливо приходится 2 года служить, а приходят новобранцы, им всего на 1.5 года. А вот те маленькие части, которые действительно нас беспокоили и беспокоят, они пока остаются неприкрытыми с моральной точки зрения, и даже с материальной пока там особого улучшения нет. За ними надо следить, выезжать, в том числе и к тем самым родительским комитетам, чтобы этого не случилось.
В этот призыв из Свердловской области в войска отправятся без малого 4200 новобранцев. Это на 500 человек больше, чем полгода назад. Военный комиссар Свердловской области Александр Клешнин говорит, что бегать от армии стали изобретательнее. Есть соблазн, уж если не уклониться, то дотянуть до следующего призыва всего на год. Но вопрос количества и качества призывников при сокращенном сроке службы останется до тех пор, пока молодых людей не научатся растить здоровыми и отправлять в армию подготовленными. Чтобы заставить молодого человека заранее овладевать военными специальностями, в Свердловской области в ходу система бонусов. Об одном из них рассказывает начальник 2-го отделения военкомата Верхосецкого и Железнодорожного районов Евгений Дынин.
У нас работает школа Ростов, бывший ДОСААФ. Мы готовим водителей категории С. Это обучение бесплатное. И при обучении на категорию С водителя они могут еще получить специальность категорию Б водителей. Стоимость обучения на категорию Б 5000 рублей.
Нынешний военный призыв обойдется Свердловскому областному бюджету дороже прежних почти на треть, в 1.5 миллиона рублей. Пришлось потратиться, в частности, на создание электронной базы уклонистов и на организацию более совершенной системы учета солдат. Каждый срочник получит свой личный номер, который будет закреплен за ним до момента снятия военнослужащего с учета. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем программу «Время свободы», но прежде я хочу напомнить еще раз нашим слушателям, что в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня, как всегда, по вторникам, американский час программы «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем. 80-летие Мстислава Ростроповича, музыкальное приношение Соломона Волкова. «Бамако» — африканский шедевр режиссера Абдурахмана Сиссако. Кинообозрение с Андреем Загданским. Философия родного языка. Гость американского часа – культуролог Михаил Эпштейн. История моды в истории журнала Vogue. И книжное обозрение с Мариной Ефимовой, а также песня недели с Григорием Эйдиновым. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания в СИЗО экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Завтра в том же суде будет рассматриваться ходатайство обвинения о продлении срока содержания в следственном изоляторе Платона Лебедева. Премьер Украины Виктор Янукович заявил, что Верховная Рада будет работать в обычном режиме до вердикта Конституционного суда, касающегося роспуска парламента. Указ о роспуске, подписанный президентом Виктором Ющенко, сегодня вступил в силу. Соединенные Штаты и Россия призвали политические силы Украины добиваться выхода из кризиса исключительно мирным и демократическим путем. В Челябинске проведена эксгумация тела курсанта местного училища штурманов Никиты Самитова, погибшего в конце января. Мать Самитова уверена, что ее сын не покончил с собой, а был убит. В Багдаде освобожден иранский дипломат Джалиль Шарафи, захваченный в заложники в феврале этого года. В то же время боевики, захватившие в Ираке гражданку Германии и ее сына, угрожают убить их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет войска из Афганистана. Британские и иранские дипломаты вступили в прямые переговоры по разрешению ситуации вокруг задержанных британских моряков. Это сообщил член высшего руководства Ирана Али Лариджани. Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению плана по статусу Косово, который предусматривает независимость края от Сербии под международным контролем. Белград категорически против. В Армении совершено покушение на Вардана Гукасяна, мэра Гюмри, второго по величине города страны. Погибли 4 человека, 6 ранены, среди них и сам Гукасян. Жертвами цунами, обрушившегося в понедельник на Соломоновы острова, стали по меньшей мере 28 человек. Однако власти уверены, что число погибших значительно больше. Но точных данных пока не знает никто, так как некоторые районы бедствия слишком удалены. Тысячи людей остались без крова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 3 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 апреля 2003 года. Позиция России в иракском конфликте. На эту тему с Олегом Морозовым, лидером депутатской группы «Регионы России», беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Война в Ираке подходит к кульминации сейчас. Осада Багдада должна начаться. Нужно ли сейчас парламентариям России призывать к прекращению огня? Ну вот Франция пожелала, она была не согласна, пожелала США скорейшего успеха.
Желать успеха американцам, так как это сделали французы, нам, конечно, не с руки. Потому что что такое успех американцев в Ираке, это еще нужно очень серьезно обсуждать.
Ну вот США теперь решат проблему оружия массового поражения на Ближнем Востоке и обеспечат, как они понимают, стабильность в ключевой стране региона в Ираке. Что в этом плохого для России?
Я не уверен, что так называемая победа американцев в Ираке обеспечит стабильность на Ближнем Востоке. И поэтому еще не факт, что американцы не придут к нам для того, чтобы обсуждать с нами тему устройства мирового сообщества после так называемой победы в Ираке.
А у России, получается, тоже есть такой главный интерес ценой нестабильности в Ираке сохранить сверхвысокие цены на нефть. Такие обвинения тоже звучали.
Я думаю, что у нас нет интереса в нестабильности, потому что нестабильность плоха для всех. Непонятные правила игры плохи для всех. Поэтому для нас выгода только в одном, чтобы любые варианты послевоенного устройства – это были бы варианты коллективной воли мирового сообщества, где Россия имеет свой голос и свою позицию. Если будет попытка сделать это без России, то боюсь, что это обернется очередным витком нестабильности.
Сейчас Россия, в общем, в значительной степени находится на стороне власти Саддама Хусейна. Разумно ли это?
Вот давайте быть точными в терминах. Россия не находится на стороне Саддама Хусейна. Россия не находилась на стороне режима Милошевича. Россия выступала против того принципа, который пыталась навязать Америка мировому сообществу. Принципа мирового жандарма. Принципа, по которому я имею право делать все, что хочу, не считаясь ни с кем. В иракской войне мы защищаем не Ирак. Мы защищаем мировое сообщество и его правила, которые возникли после Второй мировой войны. Американцы их разрушают. Вот против этого мы и выступаем.
Но нет ли риска разрушить антитеррористическое, например, партнерство с Соединенными Штатами?
Есть, но только здесь эти риски создаем не мы, а Соединенные Штаты Америки, которые не хотят считаться с позицией влиятельных государств, членов мирового сообщества. И вот в этом и состоит опасность.
Позиция России в иракском конфликте. Радио «Свобода». 3 апреля 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» обещанная мной в прошлом часе панорама новостей высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. В Японии открылся первый в стране частный университет, который работает только в интернете. Все обучение в университете студенты проходят в сети интернет и по завершении 4-летнего курса получают диплом бакалавра. Об интернет-университете рассказывает Владимир Губайловский.
В университете пока два факультета, каждый рассчитан на 600 студентов. На одном факультете изучают информационные технологии, а другой посвящен истории Японии. Студенты могут посещать занятия в любое время суток. Общая стоимость 4-летнего обучения равняется 23 тысячам долларов. Главное, что считают важным создатели университета, это то, что студенты свободны в выборе времени посещения вуза. Они могут слушать лекции в любое время суток, тогда, когда они захотят.
Новости коротко. Компания «Cisco» и малазийская фирма «Айберхат» подписали соглашение о строительстве цифрового города «Ай-Сити» в штате Селагор в Малайзии. Инфраструктура города будет окончательно разработана в начале 2008 года. Сам город будет построен в 2014 году. В Малайзии уже существует кибергород, названный Киберджайя. В его строительство вложено свыше 5 миллиардов долларов. По замыслу правительства Малайзии, Киберджайя должен стать малазийской Кремниевой долиной. Организация ICANN, ответственная за присвоение имен и доменных зон в интернете, отклонила предложение о создании специализированной доменной зоны XXX. Эта доменная зона была предназначена для размещения порно-сайтов. Компания ICM Registry настаивает на том, чтобы было упрощено обращение в порно-домену. Компания утверждает, что если порно-сайты будут размещаться в одном домене, их будет проще контролировать. Но корпорация ICANN отказалась принимать во внимание предложение ICM Registry. Группа ученых под руководством Натальи Дубровинской из Гейдельбергского университета разработала сверхтвердый материал, пригодный для практического применения в промышленности. Материал уступает по твердости только алмазу, но основан не на углероде. Материал представляет собой поликристаллическую структуру, состоящую из зерен нитрида бора. Внутри каждого из зерен исследователям удалось сформировать кубические структуры нитрида бора.
Рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». Немецкий торговый концерн «Карштадт Квелле» выплатит 88 миллионов долларов компенсации наследникам еврейской семьи Вертхайм. Во времена нацизма семья Вертхайм была лишена имущества в Германии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В 30-е годы прошлого века семье Вертхайм, владельцем торговой сети с одноименным названием, принадлежал земельный участок в центре Берлина на Потсдамерплац. Земельный участок нацисты отобрали, Вертхаймы вынуждены были продать весь свой бизнес. Тогдашний глава семьи Георг Вертхайм под угрозой расправы перебрался за океан в США. Брат Георга Вертхайма Фриц попал в концентрационный лагерь. На протяжении многих десятилетий участок находился во владении муниципальных властей Восточного Берлина. После объединения Германии мэрия Берлина передала землю за символическую сумму в одну марку торговому концерну «Херти». Вскоре «Херти» был приобретен компанией «Карштадт Квелле», крупным оператором сети универмагов. Сегодня от имени Вертхаймов выступает международная некоммерческая общественная организация Jewish Claims Conference, конференция по европейским финансовым претензиям Германии. О тяжбе между семьей Вертхайм и концерном «Карштадт Квелле» рассказывает экономический обозреватель третьего общественного немецкого телеканала ВДР Йорк Маркштайнер.
«Карштадт hat das Grundstück 1991».
Речь идет об участке земли, расположенном в самом сердце Берлина. Участок находится в одном из самых престижных и дорогих районов столицы. В 1938 году нацисты незаконно отобрали эту недвижимость у еврейской семьи Вертхайм. После падения Берлинской стены участок практически бесплатно попал в руки торгового концерна «Карштадт Квелле». Затем это место было продано гостинично-офисному центру «Байсхайм» за 145 миллионов евро. Требованием выплатить семье Вертхайм именно эту денежную сумму первоначально выступала конференция по еврейским финансовым претензиям Германии «Jewish Claims Conference». Представители Jewish Claims Conference ссылаются на недавнее решение Высшего административного суда Германии, решение, определившее правовые рамки при разрешении подобных имущественных споров. Первоначально конференция по еврейским финансовым претензиям Германии требовала 145 миллионов евро. Однако в ходе длительных переговоров стороны пришли к компромиссу, и требования семьи Вертхайм были снижены. Оператор сети универмагов Карштадт Квелли заплатит семье Вертхайм 88 миллионов долларов США. Выплата торговым концернам Карштадт Квелли семье Вертхайм 88 миллионов долларов – это одна из крупнейших компенсаций по имущественным спорам, связанным с Холокостом. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Взаимовыгодная истерика. Историк религии Борис Фаликов в своей статье на сайте Газета.ру анализирует ситуацию вокруг выставки «Запретное искусство» в музее Сахарова в Москве. Экспонаты, бросающие вызов религии, вызвали протесты православной общественности. Правда, до разгрома, как это было с выставкой «Осторожно, религия», дело в этот раз не дошло.
Западное искусство бросает вызов самому себе и окружающим, начиная с Ренессанса. Но лишь с середины 19-го столетия способность будоражить умы и порождать скандалы была осознана как едва ли не главная функция современного искусства. Олимпия и завтрак на траве Эдуарда Мане – первые ласточки, потом птицы стали гораздо агрессивней. История искусства прошлого столетия вся прошла под знаком борьбы художников с цензурой за свободу самовыражения. Но в последней четверти прошлого века выяснилось, что практически все табу разрушены. Самые дерзкие вызовы натыкаются на равнодушие.
Богохульное искусство, полагает Борис Фаликов, так и исчезло бы, если бы 20 век на своем излете не перестал бы быть безбожным.
Подъем религиозного консерватизма произошел во всех странах Запада. Особенно это заметно в США, где неоконы сумели набрать политические очки, опираясь на протестантских фундаменталистов. Европа несколько отстала, хоть Ватикан и делает все возможное, чтобы утвердить в обществе традиционные ценности. Но сторонники светского образа жизни сопротивляются во всю мочь, не желая без боя отдать ни пяди отвоеванной территории. Противостояние религиозных консерваторов и секуляристов – одна из главных примет нашего времени. Скандалы вокруг спорного искусства снова в фокусе идейной борьбы.
И все же нынешняя ситуация отличается от прежней, когда традиционное европейское общество привычно приструнивало богохульников, уверен Борис Фаликов.
Во-первых, у художников нарушение табу становится самоцелью. То есть для них важно, так сказать, любым путем поднять скандал ради скандала. И не только, конечно, ради скандала, но и ради каких-то материальных выгод, ради славы, ради чего-то еще. То есть это превращается в такую игру, в достаточной мере бессмысленную. С другой стороны, у консерваторов религиозных и как бы у их передовых отрядов, вот я имею в виду фундаменталистов, уже таких радикалов, тоже меняется отношение к этому делу. Дело в том, что все-таки у них всегда чувствуется сейчас какой-то надрыв, потому что они глубоко не уверены в том, что к ним прислушаются. Они не уверены в том, что их призывы будут иметь какой-то положительный отклик со стороны общества. Их пафос заключается в том, что общество сейчас и культура, они испорчены безнадежно. И у них есть ощущение того, что они, это голоса какие-то раздающиеся в пустыне. Отсюда надрыв. Получается, понимаете, как бы протестание двух лагерей, которые совершают акции, которые совершают некие скандальные мероприятия. Одни кощунствуют публично, другие также публично втягиваются вот в эту художественную игру. То есть, как бы на вот эту провокацию, на вызов, они отвечают именно так, как от них ожидают.
Историк религии Борис Фаликов о выставке «Запретное искусство» в музее Сахарова. «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер Украины Виктор Янукович заявил, что Верховная Рада будет работать в обычном режиме до вердикта Конституционного суда, касающегося роспуска парламента. Указ о роспуске, подписанный президентом Ющенко, сегодня вступил в силу. Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания в СИЗО экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Завтра в том же суде будет рассматриваться ходатайство обвинения о продлении срока содержания Платона Лебедева. В Челябинске проведена эксгумация тела курсанта местного училища штурманов Никиты Самитова, погибшего в конце января. Мать Самитова уверена, что ее сын не покончил с собой, а был убит. В Ираке боевики, захватившие гражданку Германии и ее сына, угрожают убить их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет войска из Афганистана. Британские и иранские дипломаты вступили в прямые переговоры по поводу судьбы захваченных в плен британских моряков, заявил член высшего руководства Ирана Али Лариджани.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, в марте увеличился на 3,8% до 2 триллионов 812 миллиардов рублей, говорится в сообщении Министерства финансов. По текущему обменному курсу это более 108 миллиардов долларов. Вместе с тем, в 2008 году стабилизационный фонд будет трансформирован в фонд будущих поколений и резервный фонд. Средства первого из них правительство намерено направлять на развитие национальной экономики, а резервный фонд, как ранее заявил вице-премьер Александр Жуков, будет гарантировать выполнение обязательств государства в случае существенного снижения мировых цен на энергоресурсы.
Основной задачей резервного фонда, который составит 10% от внутреннего валового продукта, это весьма серьезная сумма, резервный фонд будет, так скажем, нашей подушкой безопасности на случай снижения цен на нефть. И он будет на этом уровне поддерживаться для того, чтобы мы были уверены в том, что все социальные обязательства, принятые государством на себя, заработные платы бюджетникам, пенсии и те программы, которые мы начали, будут финансироваться в полном объеме вне зависимости от мировой конъюнктуры цен на нефть и газ.
Пятая часть ВВП России, до 65% ее экспорта в последние 5 лет, были обеспечены предприятиями топливно-энергетического комплекса, заявил заместитель председателя правительства Сергей Нарышкин. Кроме того, по его словам, с переходом российской экономики на инновационную модель развития, значение этого сектора промышленности уменьшаться не будет. В свою очередь, эксперты считают, что России необходимо ускорить диверсификацию своей экономики. Среди них и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Легкий, относительно легкий рост, он завершается. Постепенное ужесточение условий, более низкий уровень цен на нефть, более дорогие деньги, рост процентных ставок. Все это будет приводить к постепенному повышению эффективности и отбраковке менее эффективных предприятий, секторов экономики. То есть мы входим в нормальную среду, при которой экономика должна функционировать, потому что все предыдущие годы, надо понимать, это был хороший период, но он был очень и очень благоприятный во многом вследствие внешних факторов.
Внешний долг России в 2006 году вырос на 20,4% до 309 миллиардов 700 миллионов долларов. Как сообщил Центральный банк страны, его прирост произошел за счет увеличения корпоративных внешних заимствований, в то время как объем государственного внешнего долга в течение прошлого года снизился. В целом объем внешней задолженности российских компаний превышает сейчас 210 миллиардов долларов. Примерно половина всего корпоративного долга, по экспертным оценкам, приходится на долю государственных компаний нефтегазового сектора. Государственная Дума России в среду планирует рассмотреть в третьем заключительном чтении законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 сентября 2007 года с нынешних 1100 до 2300 рублей в месяц. Также этот документ дает региональным властям право устанавливать собственную величину минимального размера оплаты труда, которая не должна быть ниже федерального уровня, говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Он разрешает субъектам федерации самостоятельно увеличивать минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора экономики, то есть принимать законы, в котором устанавливать свой МРОТ, свою минимальную зарплату во внебюджетном секторе экономики. Мы предполагаем, что после этого такие законы будут приняты в подавляющем большинстве субъектов федерации, зарплата там будет сразу же установлена на уровне не ниже прожиточного минимума, что приведет к сбору дополнительного подоходного налога и даст субъектам федерации уже возможность поднять заработную плату своим бюджетникам.
Капитал Российского банка развития к 2010 году достигнет 231 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2007 годом более чем в 3 раза, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По планам, Российский банк развития будет создан во второй половине нынешнего года на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему существующего Российского банка развития и Россэксимбанка. По словам заместителя министра экономического развития и торговли Кирилла Андросова, новая финансовая структура займется, в частности, финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, высокотехнологичных производств и российского экспорта в целом.
Российский банк развития способен предоставлять зарубежным компаниям кредиты на длинных условиях, на длинных сроках, на низких процентных ставках для того, чтобы стимулировать приобретение российской продукции. В этом и заключается поддержка экспорта. Цена вот этого самого торгового финансирования для российских предприятий приемлема, уместна, она эквивалентна их стоимости денег. Но самое важное, что мы расширяем рынки сбыта своей продукции и в географии, и в масштабе.
Индийская металлургическая компания Tata Steel завершила покупку британской сталелитейной компании Corus. В результате сделки, объем которой составил 11 миллиардов 300 миллионов долларов, возникает пятая в мире металлургическая компания с объемом производства более 25 миллионов тонн стали в год. Это примерно треть общего производства стали в России. Черная металлургия до сих пор одна из наиболее фрагментированных отраслей мировой индустрии. Даже на долю крупнейшей в ней компании, европейской ArcelorMittal, в 5 раз превосходящей Tata Steel и Corus вместе взятые, приходится не более 12% общемирового производства стали. Курс доллара на сегодня 25 рублей 99 копеек, на завтра 25,98. Евро сегодня стоит 34 рубля 71 копейку, курс на среду 34,73. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Варшаве открылось первое в Польше, как ни странно, хард-рок-кафе. Мекка любителей рок-музыки, американской кухни и маек с характерной фирменной эмблемой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Такие аккорды вряд ли оставят равнодушными любителей рок-музыки, особенно тех, кто предпочитает хард-рок. До сих пор в польской столице не было, знаю по собственному опыту, больших заведений, где можно было бы с кружкой пива посидеть и послушать, и даже посмотреть на громадных мониторах выступления исполнителей именно этого направления. Это один из главных аргументов в пользу заведения, которое приводят многочисленные посетители хард-рок-кафе. Не нужно нервничать и стараться не прислушиваться против воли к сладким попсовым песенкам, будь то американским или польским. Мы наверняка будем сюда ходить, даже несмотря на то, что здесь не так дешево, но ведь атмосфера важнее. В хард-рок-кафе вокруг единомышленники или хотя бы люди с подобными музыкальными вкусами. Я буду отмечать здесь день рождения. Думаю, отлично получится. Говорит один из посетителей хард-рок-кафе, который пришел туда с коллегой по работе. Цены действительно нельзя назвать низкими, по крайней мере на пиво. Бокал ячменного напитка стоит здесь примерно в 1,5 раза дороже, чем в других кафе или ресторанах среднего класса. Интересно, что варшавское хард-рок-кафе было, наверное, единственным в мире, которое некоторое время после открытия работало, вообще не имея в меню алкогольных напитков. Из-за бюрократических проволочек владельцам заведения не удалось получить вовремя лицензию на продажу спиртного. Даже во время шумного открытия кафе несколько сотен приглашенных знаменитостей пили исключительно соки, кока-колу и молоко. Алкоголя просто не было первые 4 дня. Все были чрезвычайно удивлены. Приходят в хард-рок-кафе, а там соки им предлагают. Мы объясняем, конечно, что пока нет лицензии, но очень скоро будет. Извините. А многие посетители подходили к барной стойке, подмигивали и спрашивали заговорческим тоном. А может, найдется все же пара капель из-под прилавка? Смешно было, но все как-то с пониманием относились и выдержали это время, употребляя исключительно безалкогольные напитки. В рассказала нам официантка хард-рок-кафе. Найти здание для нового хард-рок-кафе также оказалось нелегко. Владельцы торговой марки поставили условие: кафе должно размещаться в самом центре города. В конце концов, такое место найти удалось. Это открытый в феврале крупнейший в Польше торговый центр «Золотые террасы». Прямо у входа в хард-рок-кафе встречаю польскую рок-певицу Илону Карпюк, белорусскую по национальности. Она, оказывается, только что впервые зашла в хард-рок-кафе. Как впечатление?
Это не означает, что каждый повинен...
По-моему, не каждый должен сюда приходить, ведь это прежде всего место для людей, которые любят музыку, рок-музыку и такое специфическое ее направление, как хард-рок. Многие из тех, кто слушает эту музыку, связаны с ней много лет. Им эта музыка, как говорят, строить и жить помогает. А кроме того, музыка, как шутят в Польше, смягчает нравы. Тяжелая музыка, конечно, ассоциируется прежде всего с позицией, с протестом, с возможностью рассказать о том, что нас беспокоит, показать эмоции. Это в хард-роке основное. В хард-рок-кафе уже сейчас очень людно, но станет ли это место культовым? Вопрос Илоне Карпюк.
Есть шанс, что коли это место
створить... Есть такой шанс, если здесь удастся создать определенную атмосферу, то, конечно, будут приходить люди, которым такая музыка близка. Впрочем, такой большой город, как Варшава, дает возможность найти свое место для отдыха. Многие такие места для себя уже нашли и им верны, так что перетянуть их в хард-рок-кафе может быть нелегкой задачей.
Хард-рока будет приходить в хард-рок-кафе.
Тем не менее, сюда приходят нередко лишь для того, чтобы посмотреть на вещи знаменитостей. Одних только гитар во всех хард-рок-кафе мира собрано целых 60 тысяч. В Варшаве есть, например, гитара Тони Айоми из Black Sabbath. Но разве не приятно выпить кружку пива рядом с инструментом, на котором для целых стадионов исполнялся, например, Paranoid?
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шары. И сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Вам слово.
Добрый вечер, Александр. Главная тема, как и вчера, это развитие политического кризиса на Украине. Чем окончится противостояние президента, правительства и парламента, экспертная оценка «Радио Свобода». В разных городах России власти препятствуют организаторам марша несогласных в проведении акции протеста. Такого рода сигналы получены из Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода. Почему оппозиционеры вызывают такой страх, говорят организаторы маршей несогласных. Британские моряки остаются в иранском плену, однако, кажется, появилась надежда на их скорое освобождение. По крайней мере, Тегеран и Лондон вступили в прямые дипломатические переговоры. Каких действий требует лондонская пресса от своего правительства? Французский поезд ТЖВ сегодня поставил рекорд скорости. Как изменит привычки пассажиров быстрой железной дороги? Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Владимир Бабурин, а гость студии – военный обозреватель «Комсомольской правды», бывший пресс-секретарь Министерства обороны России Виктор Баранец. Тема беседы – «Весенний призыв 2007». А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Парламент и премьер Янукович настойчиво призывают президента Ющенко отозвать свой указ.
В Британии отмечается 25-я годовщина Фолклендской войны.
Нельзя делать преступником мужчину, который обеспечивает две семьи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я, как генеральный секретарь НАТО, надеюсь, что британских моряков в самом скором времени освободят.
Израиль не позволит Хамасу наращивать военный потенциал в секторе Газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.